Так, Леонид Иванович Василенко у нас будет завтра. Он просто сегодня не может, его доклад переносится на завтра. А сейчас, пожалуйста, Александра Сазонова. Пожалуйста.
Весть Даниила Андреева как уникальное духовное явление и принятие ее в современном мире. Каждое художественное произведение, если оно талантливо является уникальным и неповторимым, каждое привносит в мировую культуру нечто новое, до тех пор не бывшее. «Роза мира» — самый главный, самый заветный труд Даниила Леонидовича Андреева, уникальна еще по своему масштабу, по тому воздействию, которое она начала оказывать и будет оказывать в будущем на умы и души всего человечества. Конечно, нельзя не вспомнить о предшественниках Даниила Леонидовича на его пути, о мистиках и духовицах прошлого. Это и мейстер Экхарт, и Бёне, и творцы добротолюбия, и Владимир Соловьёв, и многие другие, кто пытался простыми, понятными для всех словами передать открывшиеся им высокие истины. Но если говорить о миссиях равномасштабных миссий Даниила Андреева, по широте охвата и на материальной реальности, по полноте передачи высшего знания, по глубине его осмысления, наконец, по тому воздействию, которое вызывали и продолжают вызывать их творения в общественном сознании, то, как мне кажется, лишь два имени можно поставить в ряд с именем русского духовицы и философа. Первый из них — это, конечно же, Данте. Сам Даниил Леонидович не раз упоминает великого итальянца на страницах своей книги. В главе, где он описывает метаисторические и трансфизические методы познания, он отмечает, что существует такой вид странствий по планетарному космосу, который ему испытать не удалось. Выход эфирного тела, странствия по нисходящим и восходящим мирам с полным сохранением бодрствующего сознания, что является подлинным духовидением. Из всех европейских писателей подобным был причастен пока лишь один Данте. Хотя Даниил Леонидович оговаривается, что может и ошибаться в этом. Сразу вслед за этим он пишет о Данте так. Создание божественной комедии было его миссией, но полное раскрытие его духовных органов совершилось только в конце жизни, когда огромная работа над поэмой уже близилась к концу. Он понял многочисленные ошибки, неточности, снижение смысла, излишнюю антропоморфность образов, но для исправления уже не хватало времени и сил. Тем не менее, излагаемая система может быть принята в основных чертах как панорама разноматериальных слоев романа католической метакультуры. В другом месте книги Даниил Андреев добавляет: «Не лишним будет, мне кажется, указать, что ныне тот, кто был Дантом, входит в число нескольких величайших духов человечества, таких, которые властны проникать невозбранно до самого дна Шадонакара». И для Данте, и для Даниила Андреева был характерен уникальный сплав личности – поэт, духовитец и мыслитель в одном лице. А что же касается второго имени, второй величины в духовной культуре человечества, чья миссия по масштабу была близка миссии Даниила Андреева, то это был человек совершенно иного склада. Я имею в виду знаменитого шведского духовица XVIII века Эммануила Сведенборга. Видимо, когда Даниил Леонидович называл подлинным духовицем Европы одного лишь Данте, он действительно ошибался, потому что Сведенборг не в меньшей степени, чем великий итальянец, был наделен даром метафизического познания. Все истины о высших и низших мирах он получал в бодрствующем сознании. Он ясно отдавал себе отчет о своей миссии, подробно записать все, что открывается ему, передать весть об иных мирах и божественных законах мироздания своим современникам. Даниила Андреева Сведенборга можно назвать антиподами. Один ученый, естествоиспытатель, со строгим и холодным умом, обстоятельный аналитик. Другой – вдохновенный поэт, одаренный живой и яркой фантазией. В «Розе мира» имя Сведенборга автор упоминает лишь один раз, вскользь, в числе других имен. Вероятно, всего не было знакомства даны шведского мистика и не занимался изучением его идей. Тем интереснее отмечать глубинные моменты сходства в их философско-теологических системах. Это и мысль о равнозначности в глазах Господа всех светлых религиозных учений. Для европейского сознания XVIII века такое заявление было более чем смелым. И положение о многослойности, иерархичности мироздания, и сходство в описании жизни в небесных и адских мирах и многое другое. Книги Сведенборга – честный отчет исследователя, передача опыта, открывшегося ему свыше, строгим языком описания фактов. Книги Даниила Андреева – грандиозная мифополитическая концепция мироздания. Но миссии того и другого очень схожи и по своему масштабу, и по своей направленности в будущее. Данте, Сведенборг, Даниил Андреев. век XIV, век XVIII, век XX. Католичество, протестантизм, православие. Когда-нибудь, возможно, найдется вдумчивый исследователь, который не устрашится провести сравнительный анализ вестничества этих трех гигантов. Итак, весть получена и весть передана. Роза мира написана. Как же воспринимается эта весть? Как преломляется в умах и душах тех, для кого она предназначена? Основной труд жизни Данила Леонидовича впервые был опубликован в 1991 году. Правда, «Роза мира» была известна и раньше в машинописных копиях, передаваемых из рук в руки, и честь интеллигенции, хотя и не слишком большая, имела не представление. Из того многообразия откликов, которые вызвал этот беспримерный в истории культуры труд на умы и души наших соотечественников, прежде всего можно выделить две самые крайние противоположные тенденции. Первая – резко критическая, вплоть до активного неприятия. Нет нужды говорить, что наиболее неприязненное отношение вестничества Даниила Андреева встретило в некоторых кругах православного христианства, в кругах самых замкнутых консервативных. Не один раз на страницах своего труда Даниил Леонидович оговаривался, что мысли, высказываемые, могут принести ему среди церкви славу ересиарха. Как ни грустно это осознавать, но подобное отношение, скорее всего, сохранится еще долго. До тех пор, пока светлая духовность будущей Всемирной Церкви Розы Мира не принесет обновляющих изменений в христианскую догматику, уже очень давно отстающую от темпов развития научно-общественной и религиозной мысли. Другое же противоположное отношение – это безусловное принятие всего, что описывает Даниил Леонидович в Розе Мира. Для горячих его поклонников и приверженцев каждое слово становится неопровержимым свидетельством высшей истины. Каждое положение закрепляется в сознании как догмат новой религии. Даниил Андреевич не мог не предвидеть такого восприятия его вестничества. В начале своей книги он пишет об истине, о ее абсолютных и относительных аспектах. То, что он говорит здесь об отношении к религии и учениям светлой направленности, может быть отнесено и должно быть отнесено и концепциям Розы мира. Абсолютно истинное есть достояние только всеведущего субъекта, пишет Даниил Андреевич. Все наши истины – суть, строго говоря, лишь приближение к истинам. Чем больше объект познания сравнительно с субъектом, тем больше вызываемых им вариантов частных истин. Относительно истины Вселенной и относительно истины Божества поражают столько же личных вариантов, сколько имеется воспринимающих субъектов. На тему об абсолютной и относительной истинах есть замечательная, довольно известная суфийская притча о том, как несколько слепцов встретили слона, и каждый из них ощупывал то, что попадалось ему в руки. И в результате разгорелся спор, на что же похоже встречное им животное. На веревку говорил тот, кто ощупал хвост, на толстую колонну говорил тот, кому досталась нога, на шершавую стену, на шланг. И вариантов было ровно столько, сколько познающих сознание. В этом случае прав каждый из слепцов, прав в том, что добросовестно передал открывшееся ему знание. И в то же время каждый не прав в том, что спорят, доказывая истинность лишь своего опыта, вместо того, чтобы выслушать друг друга и попытаться общими усилиями, синтезируя множество частных истин, попытаться представить себе хотя бы очень приблизительно всего слона целиком. О мистическом способе познания, на котором почти целиком построена Роза мира, много размышлял русский философ первой половины XX века, как мне кажется, недостаточно еще оцененный потомками Павел Успенский. Он больше известен не в качестве самостоятельного мыслителя, а как ученик и популяризатор учения Георгия Гурджиева. Успенский определял мистическое познание как познание, расширенное сознанием, для которого характерны несколько обязательных признаков. Первое. Мистические состояния дают познание, которое не может быть достигнуто никакими иными методами. Второе. Это познание мира не феноменального, но номинального. Третье. Результат этого познания обнаруживает глубокое сходство у людей разных веков и народов. И четвертое. Результаты мистического опыта не сочетаются с логикой этого мира и не проверяются ей. Они нелогичны, но методологичны. К этому можно добавить, что все, пережившие мистические состояния сознания, утверждают, что описать открывшиеся им человеческими словами невозможно. Понятия и образы инноматериальных миров превосходят все существующее на Земле. Возникают своеобразные противоречия вестника. Весть получена. Необходимо ее донести как можно полнее, конкретнее и ярче. Но особенности мистического способа познания делают эту задачу почти невыполнимой. точнее выполнимы, но с очень большой степенью приблизительности и условности. Те искажения вести, которые неминуемо возникают при попытке передать ее, можно разделить на две группы – объективные искажения и искажения субъективные, хотя грань между теми и другими достаточно зыбка. К объективным относятся те, в истоке которых лежит факт невозможности передать категории понятия высшей реальности, категории по понятиям человеческого рассудка без аберраций. На языке математики это можно выразить так, что в нашем мире, в мире трех пространственных изменений, невозможно создать адекватную модель мира с четырьмя и более измерениями. Как известно, если изобразить на листе бумаги плоскости с двумя измерениями карты поверхности Земли, которая является трехмерным телом, то неизбежны разрывы и нарушения масштаба. Как один из примеров таких объективных искажений в розе мира можно привести те места, где Даниил Леонидович говорит о мирах с многочисленными измерениями времени. Физик или математик не может не воспринять скептически то утверждение, что в высших мирах нашей дрофатуры 236 временных координат. То есть, как поясняет Даниил Андреев, в таких слоях время течет несколькими параллельными потоками различных темпов. Обитатели такого слоя, хотя и действуют преимущественно в одном или двух временных измерениях, но существуют во всех них и сознают их всех. Строго математически такое определение временных координат неверно. Но если не привязываться к точному математическому смыслу, то утверждение о многочисленных временных и пространственных координатах можно воспринять как метафору, как символ свободы, характерной для духовного мира, свободы, во много раз превышающей нашу, земную. Что касается второй группы искажений, субъективных, то их источником являются психологические, эмоциональные, эпохальные и конфессиональные особенности вестников. Картины мироздания, нарисованные Данте, Сведенборгом и Даниилом Андреевым, различаются между собой, поскольку психологический личностный склад вестников, общественное сознание их эпох, культурный и научный запас знаний, конфессиональная принадлежность глубоко различны. Скажем, такое свойство личности, как фантазия, очень яркая, живая и переизбыточная фантазия, нередко уводила за собой российского вестника и уводила достаточно далеко. Но другая крайность, недостаток фантазии, свойственный аналитику Сведенборгу, также искажала картину потусторонней реальности, лишала их яркости красок, ощущения живых вибраций и нематериального бытия. Ко второй субъективной группе можно также отнести некоторые неизбежные пробелы в концепциях мироустройства. Скажем, говоря о кармических законах, Даниил Леонидович ни слова не упоминает о закономерностях астрологических. Известно, что мы можем воспринять, осмыслить и передать другим информацию, полученную свыше, только в том объеме и в том качестве, в каком наш собственный мозг подготовлен к этому. Интересно, что из всех трех грандиозных картин мироздания, создателями которых были Данте, Сведенборг и Даниил Андреев, упоминание об астрологии встречается лишь у Данте, самого отдаленного от нас по времени вестника. И это неудивительно, так как в средние века в романах католической культуры астрология была знанием вполне привычным и дозволительным. За занятия ей еще не начали сжигать на кострах, и уж тем более на ней не навешивали ярлык идеалистического суеверия. Как ни грустно, ни обидно сознавать, но подчас именно эти искажения, объективные и субъективные, именно эти отдельные пробелы и неточности становятся неодолимым препятствием для очень многих и мешают принять передаваемое им откровение, глубокое и уникальное знание, заставляют отгородиться от него недоверием и скепсисом. Весть не доходит до значительной части из тех, кому она предназначена, потому что свет ее во многих умах оказывается заслоненным шелухой операции и личностными привнесениями того, посредством которого откровение нисходит в наш мир. Доклад о заглавном «Весть» Даниила Андреева как уникальное духовное явление, а до сих пор речь шла об общих закономерностях, присущих мистическому способу познания. В чем же уникальность миссии Даниила Леонидовича? Чем ему не похожесть на предшествующие ему великие вестнические миссии? Прежде всего это то, что Даниил Андреев, будучи не только духовицем, добросовестным передатчиком высшего знания, но и глубоким самобытным мыслителем, затронул и разрешил многие вопросы, перед которыми останавливался предшествующий разум человечества. И второе, не менее, но может быть более важное, это тот действенный импульс к преобразованию нашего мира, к его просветлению, одухотворению, который исходит от его книг. В числе многих теологических и философских вопросов Даниил Андреев касается теодицеи, знаменитой проблемы, над которой многие столетия бились отцы церкви и теологи. Вопрос звучит так: в мире существует зло, Если Господь всеблаг, от чего Он допускает его? Если Господь всемогущ, от чего Он его не уничтожит? Господь абсолютно благ, отвечает русский философ, но его творение монадам, неделимым духовным единицам, присущи качества, неотъемлемо свойственные их Творцу, свобода воли, свобода выбора. И таким образом, как пишет Даниил Леонидович, божественное творчество само ограничивает Творца. Оно определяет его могущество той чертой, за которой лежат свобода и могущество его творения. Именно из-за того, что в незапамятные времена один из величайших духов, дошедший до нас в легендах под именем Люцифер, воспользовался своей свободой и вместе с примкнувшими к нему монадами отпал от Творца ради создания своей собственной Вселенной, именно поэтому планетарные законы, установленные на Земле, точнее в системе разноматериальных слоев, присущих нашей планете, неузнаваемо исказились, стали жестокими и безжалостными. И последней причиной этого был тот факт, что образ жизненных сил демонические монады восполняют за счет излучения человеческих страданий. Даниил Андреев пишет: «Ложно и кощунственно приписывать божеству законы взаимопожирания, возмездия и смерти. От Бога только спасение, от Него только благодать. И если мировые законы поражают нас своей жестокостью, то это потому, что голос Бога возвышается в нашей душе против творчества великого мучителя». Закончив описание миров возмездия, поражающих души своей жестокостью, он горячо восклицает: «Я хорошо знаю, что гуманистическому сознанию нашего века хотелось бы встретить совсем другие картины, чем те, которые намечены мною в этой главе. Тем, которые возмущены суровостью мировых законов, можно ответить одно: так работайте же над их просветлением, примкнуть к тем, кто трудится над смягчением этих законов, волен каждый из нас». Где еще, в каком ином духовном учении, будь то Запад или Восток, христианство или иудаизм, или буддизм, услышим и подобный призыв: несмиренно склоняться перед мировыми законами, уповая на высшую справедливость, но работать над их просветлением, изменять их в соответствии со светлыми велениями нашей души, творить новое. Богосотворчество – вот цель, которой добровольно следует устремленная к свету монада. Смягчение и просветление демонических законов мироздания – один из аспектов этого вселенского творческого процесса. Духовицы, праведники, великие учителя прошлого учили нас любви, учили любить Бога и ближнего, учили очищать, совершенствовать и возвышать душу. Но звучал ли у кого-нибудь из них такой ясный и горячий призыв быть сотворцом Господа, быть помощником Всевышнего во вселенских делах? У Бога всеобъемлющая любовь и неиссякающее творчество слиты в одно, пишет Даниил Андреев. Все живое и человек в том числе приближается к Богу через три божественных свойства, врожденных ему – свободу, любовь и богосотворчество. Богосотворчество – цель, любовь – путь, свобода – условия. Размышляя о судьбе своего вестничества, Даниил Леонидович предсказывал, что первые ростки розы мира взойдут в России в 60-е годы нашего столетия. Правда, он сразу же оговаривался, что неблагоприятные условия – политические, социальные, культурные – могут отодвинуть этот срок на долгие годы. К сожалению, случилось именно то, чего он опасался. Во второй половине 90-х годов в России, несмотря на то, что книги Даниила Андреева выходят большими тиражами и доступны любому желающему, о полноценных ростках розы мира можно говорить только с очень большой натяжкой. Так получилось, что приход долгожданной свободы слова – непременно в условии того, чтобы новое учение начало жить не в отдельных умах, но стало достоянием тысяч, совпало в нашей стране с тяжелейшим политическим, экономическим и духовным кризисом. Да, теперь каждый в России может прочесть «Розу мира» и «Русские боги», каждый может объединиться с теми, чьи души откликнулись на зов этих книг. Но, видимо, темная аура хаоса, уныния и усталости, окутавшая общественное сознание нашей Родины, не дает пробиться как следует росткам новой духовности, время которой уже давно наступило. Пожалуй, самая яркая особенность духовного сознания России 90-х годов – это обилие и массовость тоталитарных сект, как импортных, так и выросших на родной почве. Чтобы быть сотворцом Всевышнего, необходимо обладать немалой степенью внутренней свободы, сильным творческим потенциалом и мужеством. Ни того, ни другого, ни третьего не требуется от члена секты. От него ждут лишь безусловного послушания и веры основателя учения, взамен обещая спасение в числе немногих избранных. Несмотря на то, что чуть ли не половина розы мира отведена метой истории России, вестничество Даниила Андреева имеет не узконациональный, но всемирный характер. Он мысленно творил, он всматривался в иноматериальные миры и облекал в слова все увиденное не только для нас, россиян, но и для всего человечества. Недопустимым и странным, на мой взгляд, является тот факт, что до сих пор книги его неизвестны за пределами нашей Родины. Если оно уже переведено известно, то пусть меня поправят, просто я бы ближняя.
Поправят.
Хорошо, тогда еще раз. Западное сознание уже давно готово к принятию этого духовного откровения, и оно нуждается в нем меньше, чем сознание российское. При встрече с иностранцами у нас и за рубежом я стараюсь рассказывать им о Даниле Леонидовиче и его миссии, и встречаю неподдельно сочувствие интересов страны, а также сожаление, что они не могут прочесть его книги на своих языках. Можно привести немало примеров, указывающих на то, что мировое духовное сознание неуклонно движется в направлении, совпадающем с тем, какое было предуказано в Розе мира. Один из наиболее ярких примеров – религия Бахаи, основатель которой Баха-Улла пытался привести к единству все духовные пути, процветающие на земле. Главный храм бахаистов в Дели построен в форме белоснежного лотоса с 9 лепестками. Он посвящен единому Богу и символизирует единую суть всех светлых религий. Еще один пример – нарастающее по всему миру движение экологических поселений, которые называют моделями жизни человечества 21 века. Экопоселение или экодеревня – это устойчивое людское поселение на лоне природы, как правило, небольших размеров. Его основные принципы можно свести к действенному стремлению очищать и одухотворять и свою собственную душу и отношения между людьми в социуме и воздействие на природу. Есть экодеревни христианской направленности, есть восточные, есть пытающиеся возродить светлые духовные течения язычества, например, ориентирующиеся на материальную и духовную культуру североамериканских индейцев. И те, и другие, и третьи исповедуют не утилитарный подход к природе, но гармоничное сосуществование рядом с ней и в ней, основанное на принципах познания, творчества и любви. В нашей стране в последние годы тоже начинают возникать поселения подобного типа, но они еще находятся в стадии младенчества, в стадии проб и ошибок, мучительно преодолевая кризисы роста. На Западе же некоторые экодеревни насчитывают уже по 20-25 лет своей истории. Одна из самых известных – община Финхор на северном побережье Шотландии. Со дня ее основания прошло уже более 30 лет, а число обитателей возросло от 3 первопоселенцев и основателей до 300 постоянных жителей и нескольких тысяч помощников, друзей и гостей, приезжающих сюда со всего света. Финхор – источник духовности огромной силы, свет которой достигает всех уголков Земли. Радостное устремление к высшему, творчество и свобода – такими словами хочется описать царящую там атмосферу. Или же, если одним словом, здесь подойдет термин Даниила Леонидовича «богосотворчество». Помимо разнообразных духовных, культурных и просветительских задач, в деятельности общины можно выделить еще один существенный мотив. Это стремление внести гармонизирующую и одухотворяющую ноту в политику Великобритании и еще шире в политику всех европейских государств. Разве это не похоже на зачатки того, о чем мечтал русский духовидец, создание надгосударственной и наднациональной духовной инстанции, осуществляющий контроль за деятельностью государства. И тем летом я познакомилась с духовным движением, чья направленность также очень близка основным устремлениям автора «Розы мира». Оно называется «Танцы всеобщего мира» и было создано в 60-х годах нашего века в Сан-Франциско суфийским учителем американского происхождения Самуилом Льюисом. Несколько дней назад был его столетний юбилей. В 1988 году прошел первый фестиваль танцев мира в нашей стране. Это некий синтез танца, молитвенного песнопения, медитации, светлого общения людей друг с другом. Это высокодуховное, в то же время радостное действие, которое могло бы гармонично вписаться в сердцевину будущей Розы мира, так как в нем используются священные мантры и молитвы всех культур, всех светлых религий. Действие это также напоминает предуказанное Данилом Андреевым будущий культ светлых стихиалий. Танцует, как правило, босиком, выбирая красивые поляны и возвышенности, обращаясь к благодарности и благоговению к солнцу, луне, матери земле, огню и воздуху. Если ростки будущей Розы мира, настоящие, сильные, жизнеспособные ростки, впервые укоренятся не в России, а в какой-либо иной стране, в этом, я думаю, не будет ничего обидного для национального самосознания. Где бы ни возрос долгожданный цветок новой духовности, способный изменить в недалеком будущем лицо мира, событие это давно назрело, и хочется лишь пожелать, чтобы это случилось как можно скорее.
Спасибо.